Это радио «Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Призываю комментировать, участвовать в дискуссии, что-нибудь, может быть, набрасывать, накидывать, просто делиться мыслями. Мессенджер WhatsApp 9687663311. Приложение «Радио «Спутник» во всех онлайн-площадках, онлайн-магазинах есть. Телеграм-канал «Радио «Спутник» работает. В эти же полчаса наш гость Максим Лебедев, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, египтолог. Максим Александрович, здравствуйте.
Алексей, да, приветствую.
Максим Александрович, с любопытной историей к вам обращаемся. Понятное дело, что написать красивый и покупающий, точнее, продающий заголовок – это святое дело, но всегда, когда в Египте находят мумию, причем мумию древнюю, ну, интерес возникает. Здесь ее заявляют как, возможно, старейшую, заявляют даже возраст 4300 лет. Расскажите, пожалуйста, для начала, вот насколько действительно, читая такие сообщения, можно верить, что да, что-то прям историческое, самое древнее, самое старое, просто потому что казалось, что археологи такие молодцы, что уже все раскопали, все нашли, все доставили, все представили, ну, по возможности, соблюдая исторические и культурные требования.
Да, ну, во-первых, естественно, к любому такому сообщению нужно относиться с осторожностью, а тут самое главное разобраться в терминах. Что такое мумия? Да, это тело, не обязательно человеческое, но пускай мы говорим о человеческих мумиях, на котором сохранились хотя бы остатки какой-то органики, ну там мышцы, да, кожа, волосы, в результате каких-то искусственных действий, либо естественных причин. И если мы берем это определение, то получается, что на самом деле мумий нам известно очень много и гораздо более древних, там знаменитый Эдсе, да, который вообще относится к каменному веку, ну и на территории Египта, конечно же, тоже мумий, там, этой мумии 4300 лет, это 5-6 египетская династия, это вторая половина Древнего царства, когда египтяне строили высокие пирамиды. Вот. Но, естественно, попытки бальзамировать тела, превращать их в мумии, и тем более естественные мумии, просто высушенные в песке, на территории Нильской долины, известны там из конца 4-го тысячелетия до нашей эры. То есть есть гораздо-гораздо более древние мумифицированные тела. Другое дело, что, там, скажем, опыты с искусственной мумификацией, они не всегда были успешными. Долгое время то, что мы сегодня называем мумиями, в общем, египтянам этого достигать не удавалось по-разному, там, ну, потому что просто опыта еще не было. Да? Но естественные мумии, которые вот просто высыхали в песке, дегидратировались, то есть лишались влаги, вот, по крайней мере, там практически на тысячи лет более древние мумии известны.
Но вместе с тем, согласитесь, одно дело вот найти какое-то такое, я даже не знаю, как сказать, просто, ну, погребенное естественным путем тело, а другое дело гробница, причем, если я правильно понял, вот вы упомянули 5-6 династия, плюс специально еще вот 15 какая-то метровая не то шахта, не то я затруднился перевести правильно как слово, то есть это что-то целенаправленно сохранялось, то есть это прям действительно, ну, как это сказать, в традициях тогдашнего захоронения египетского, древнеегипетского?
Да, дело в том, что Египет очень разный. Скажем, климат на севере и на юге он сильно различается. И шансы сохраниться тело на юге, он гораздо-гораздо выше. Поэтому, скажем, те идеальные мумии, такие вот примеры для подражания, которые нам известны, там, мумии Рамсеса II или Сети I, они происходят от эпохи Нового Царства. Причем не все мумии тогда были удачны. Вот мумия Тутанхамона, например, его, видимо, бальзамировали в спешке, там залили огромным количеством смолы, в общем, его тело сохранилось не очень хорошо. Вот. Но есть и были примеры замечательной мумификации, и не только царские. Есть и частные, очень хорошо сделанные мумии, когда действительно по чертам лица мумии можно было бы, судя по всему, узнать человека там при жизни, да, как он. То есть, если бы знакомый увидел, он бы узнал. Вот. Но дело в том, что вот эта потребность делать мумии, она, судя по всему, возникла из-за того, что действительно египетская цивилизация развивалась, там экономика развивалась, у них все больше и больше было прибавочного продукта, нужно было куда-то эти средства вкладывать, и появилась возможность строить крупные гробницы. Если вы просто тело закапываете в песок, оно там естественным образом мумифицируется, то теперь ситуация изменилась. Есть возможность вырубить там глубокую шахту, там, уходящую на несколько метров, как в данном случае на 15 метров в глубину. А что такое глубокая шахта в районе Саккары, где было сделано открытие? Это очень большая влага, влажность. и постоянный перепад вот этой влажности, что не способствует сохранению органики. Соответственно, египтяне стали экспериментировать, пытаться каким-то искусственным образом влагу из тела извлечь. Да? Ну, в основном они используют для этого естественную соду, обкладывая либо обсыпая тело вот этой содой. Извлекать внутренности, прежде всего мозг, ну а также вот, внутренности из брюшной полости. Мозг, кстати, выкидывался, все остальное бальзамировалось и вкладывалось в специальные сосуды, которые назывались канопы. И вот эти техники, они фиксируются у нас еще со времен Древнего Царства. То есть уже времена, например, строителей Великой пирамиды Хуфу, нам известно, что египтяне использовали канопы для внутренности, они извлекали мозг, пробивая там носовые перегородки. То есть попытки делались. Но все это было только начало, они далеко не всегда удавались, и поэтому иногда египтяне просто брали, очищали кости от мягких тканей, потом все это дело забинтовывали, придавали этому свертку какое-то такое подобие человеческого тела, могли покрыть сверху штукатуркой, либо там глиной расписать, одеть платье. И, в общем, получалась такая вот кукла. Это не мумия в нашем понимании, да, в строгом смысле этого слова, там нет мягких тканей, но выглядит как человек. Очень хорошо. Делали посмертные маски тоже, например, да. То есть, в принципе, жизненность могли этому телу придать, хотя внутри никаких мягких тканей не было.
То есть в этом смысле могут быть, я прошу прощения, еще какие-нибудь обманки. Ну, обманки в том смысле, что схалявил подрядчик.
Ну, не то чтобы схалявил, да. То есть функционально эта раскрашенная кукла, там, покрытая штукатуркой, она выполняла свою функцию, потому что была такая отдельная сущность, да, часть человека, которая называлась Ба, вот она должна была в это тело проникнуть, узнать его и проникнуть. И, соответственно, ну, функционально такие вещи они выполняли. Такой способ обработки тела, они были оправданы. Вот. Ну а потом постепенно, там, на протяжении более чем тысячи лет, египтяне шли вот к тем знаменитым мумиям уже эпохи Нового Царства, действительно очень качественно сделано.
А расскажите, пожалуйста,
что касается этих конкретных находок, там 43-44 веков до нашей эры, то они замечательны тем, что они просто хорошо сохранились. Потому что у нас есть примеры более ранних мумий, но во фрагментах. Угу. У нас есть примеры более ранних целых тел, но естественной мумификации. Да? Вот. А здесь так все удачно сложилось. Ну, можно говорить, да, условно говоря, самое раннее хорошо сохранившееся мумия искусственная, да. Ну, можно так, наверное.
Мне очень нравится, когда даже в таких, казалось бы, таких таинственных, серьезных, таких глубинных исторических вопросах экономический момент возникает. Про прибавочный продукт вы сказали, и действительно сразу становится понятно, почему и мумии, возможно, стали лучше создавать, и вообще это искусство стало развиваться, искусство, наука, я уж прикладное тоже, прикладное направление тоже. Максим Александрович, а расскажите, пожалуйста, а вот сейчас это какое-то специализированное направление в археологической науке, в раскопках, которое вот занимается поиском мумий, или это, грубо говоря, вот побочный эффект, что вот идут раскопки, что-то находится? Есть какое-нибудь отдельное специфическое изучение, специализированное даже точнее?
Надо понимать, что на протяжении 200 лет развития египтологии, египетской археологии, некрополь – это такой традиционный объект нашего изучения, просто потому что в некрополе можно найти интересные, красивые, классные, целые штуковины. В могилы клали целые сосуды, там амулеты, mm-hmm. я не знаю, статуи, да. А гробы сами по себе, они тоже выглядят интересно, привлекательно для широкой публики. И начиная с 19 века, когда основной интерес в раскопках заключался в том, чтобы найти какие-то красивые, яркие памятники для музейных или частных коллекций, заканчивая нашими днями, когда нужно отчитываться перед спонсорами или институтами, представляя красивые картинки, трехмерные модели и так далее. Вот, очень много экспедиций действительно до сих пор работают в некрополях. Это проблема египтологии, потому что... Ну, это определенный перекос, поэтому мы очень недостаточно хорошо знаем, например, поселенческую археологию. Да? Очень плохо изучены памятники за пределами Нильской долины. Но мы имеем дело с тем, что имеем. И поэтому, естественно, если уж человеческие останки попадаются на протяжении 200 лет развития египтологии, логично предположить, что появилась целая когорта специалистов, которые этим занимаются. Да? На самом деле, ну, антропологи заинтересовались материалами из Низкой долины довольно давно, уже в 19 веке, да даже в 18 веке мумии были хорошо известны в Европе, и потом в 19 веке проводили такие вот сезоны, сеансы по развертыванию мумий, какой-нибудь богатый человек или антрепренер какой-нибудь привозил, покупал там несколько мумий и продавал билетики на их вскрытие там, и распеленывание. Первая научная работа относится к 19 веку, рубеж 19-го, начало 20 веков, это уже специалисты, которые реально работают целенаправленно с египетским материалом, их можно называть уже такими вот антропологами, да, или палеоантропологами, которые специализируются на египетском материале. Кстати, любопытно, что как только был изобретен рентген, одним из, ну, первым делом его попытались применить к египетской мумии. Это было не мумия человека, по-моему, кошки или собаки, я сейчас могу ошибаться. Но в любом случае, такой любопытный факт. Да, а сегодня довольно много уже есть специалистов, хотя их все равно не хватает, палеоантропологов, которые работают в Египте. Вот, например, у нас есть несколько выдающихся специалистов в России, да, которые имеют опыт работы в Египте, но у нас нет пока ни одного человека, который бы знал одновременно египетский язык и был антропологом или имел биологическое образование. Как там, скажем, у нас такая же проблема и с археоботаниками, с археозоологами. Мы можем только гордиться теми специалистами, которые, там, скажем, нам в экспедиции Института Востоковедения, но при этом при всем мы понимаем, что их возможности несколько ограничены, просто потому что они не владеют, там, скажем, египетским языком, не в полной мере могут найти аналогии всему тому материалу, который они находят, ну, с которым они знакомятся во время раскопок. Поэтому, если кто-то вдруг захочет сделать карьеру в египтологии или в археологии, повидать кучу интересных людей, самое главное, памятников перевидать, то становитесь таким междисциплинарным специалистом, биологом, не знаю, антропологом, который знаком с древнеегипетской культурой, языком, иконографией, и вам цены не будет, вас с руками будут отрывать различные иностранные экспедиции. То же самое касается людей, которые хотят заниматься костями животных или, там, скажем, остатками растений.
А это сейчас востребованное вообще направление? Потому что вы сказали, это же действительно, ну, может завлечь, может увлечь в таком, в молодом возрасте, тем более. А вот дальше туда, вот по-серьезному, если смотреть, люди действительно как-то, ну, изучают по-серьезному, при этом и получая не только интерес и удовлетворение своих собственных амбиций, но и определенную, как сказать, и славу мировую, и в конце концов заработать на этом, чтобы получилось. Я сейчас имею в виду именно российские реалии.
В российских реалиях у нас просто нет таких специалистов. Ну, то есть у нас есть специалисты широкого профиля, да, которые приезжают в Египет и работают с египетским материалом. И здесь нужно сказать, что, как правило, это делается либо за счет каких-то грантовских средств, либо вот оплачивается только дорога, проживание и питание. То есть заработать на этом не получится. Но можно получить интересный материал и, в конце концов, посмотреть страну, что тоже с точки зрения жизненного опыта какого-то и там, расширение кругозора тоже имеет свое значение. Вот. Но при этом при всем это не означает, что когда появится такой специалист, его с руками оторвут в Институт Академии Наук. Просто потому, что ставку для такого специалиста, я думаю, что всегда можно будет найти. А это уже какая-то вот стабильная заработная плата, исходя из которой можно как-то планировать свое будущее.
В любой работе, вообще в любой отрасли есть, я не знаю, какое-то планирование. Не в том смысле, чтобы отчитаться перед руководством, хотя это тоже обязательно есть, а вот непосредственно в египтологии относительно мумий есть какие-то вот направления, в рамках которых сейчас ученые... Не в рамках, в направлении. Вот векторы, по которым ученые работают. То есть что-то непосредственно хотели бы найти. Или вот, что, как говорится, что имеем, то имеем. Что-то нашли, поработали с этим. Или, может быть, какая-то вот задача, которую вот пытаются, может быть, решить в течение уже многих лет, которая вот стоит маячит, и вот-вот сейчас ее прям возьмут и прям откроют свет на какую-нибудь очень серьезную, интересную, любопытную деталь из истории, а может быть, еще и прагматически в значимую сегодня.
Ну, если вы представите себе на месте ученого, да, у ученого всегда есть и свои источники. И поэтому, по большому счету, если сильно угрублять, то любой ученый всегда стоит перед дилеммой. Либо вы занимаетесь какими-то уникальными материалами, да, и статистика будет невелика, потому что, да, либо вы занимаетесь каким-то массовым материалом, где большую роль будет играть статистика. Здесь, ну, что касается уникальных каких-то памятников, у нас здесь нет проблем в египтологии, потому что, ну, там, мумия Рамсеса II, мумия Тутанхамона, там, скажем, это все уникальные памятники, они будут привлекать, естественно, внимание, и современные методы исследований, радиологические, да, там, изучение изотопов каких-нибудь, все это позволяет, там, элементного состава, все это позволяет до бесконечности копать вглубь, изучать биографию объекта, там, скажем, мы можем сегодня, изучая египетскую мумию, сказать, где она родилась, перемещалась, ну, человек, да, перемещался ли он в течение жизни, чем он питался, как изменялась его диета, какие были причины его смерти, да, предположить, по крайней мере, да, если они как-то отразились на мягких тканях либо скелете. Вот, то есть любой памятник, он безграничен для изучения, для интерпретации. В конце концов, мы можем дойти до какого-нибудь там вот уровня изотопов, действительно, да. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, ни один такой пример уникальный, он не даст какой-то общей картины. Для общей картины нужна статистика. И здесь большие проблемы у нас. Потому что антропологический материал, как правило, до последнего времени отбирался в большинстве экспедиций не систематично, либо публиковался недостаточно подробно. Вот. И поэтому, вот если мы представим себе тут такую развилку, да, с одной стороны уникальный памятник, с другой стороны какой-то массовый материал и статистика, то в основном движение идет по этим двум направлениям. Да, с одной стороны, для привлечения внимания продолжают изучать что-то такое уникальное и редкое, но с другой стороны, для того, чтобы двигать науку вперед, для того, чтобы понимать древнеегипетские палеопопуляции, да, понимать, как эти люди взаимодействовали с окружающими другими популяциями, да, там где-нибудь в Сирии или далеко на юге в Нубии, или там в Ливийской пустыне, или в Восточной пустыне. Вот, как проходили миграционные процессы. Естественно, нужна большая статистика. Вот, и, собственно говоря, и там еще очень много предстоит сделать. То есть если вы, там, скажем, захотите заниматься палеантропологией в Египте, то первое дело, что вам нужно приехать в экспедицию, да, и сказать, все, мы теперь собираем все кости, да, мы их привязываем к контексту, неважно, целое это погребение или там какое-то потревоженное погребение или просто какая-то отдельная кость, да, вот мы создаем статистику, мы разрабатываем методы, которые мы здесь будем использовать, и потом эти методы будем обязательно применять ко всему тому корпусу данных, который у нас есть, да, по возможности. И тогда можно сделать действительно вот какие-то очень яркие, интересные открытия.
Максим Ильич,
еще последний момент. Сегодня активно развивается поэтому так называемая биомедицинская египтология, когда биомедицинские методы, да, применяются к изучению древнеегипетских останков.
Я хотел вас попросить рассказать, а вы чем занимаетесь? У вас какой интерес? Не в том смысле, что просто для галочки, да? А вот в каком направлении ваше непосредственное исследование идет? Вот я вас представил как кандидата исторических наук. Ведь что-то ведь связанное с Египтом или нет? Как пришли к этому и чем планируете вообще заниматься в том смысле, чтобы понимать, вот, пожалуйста, практические интересы конкретного ученого?
Да, я пришел в Египет как историк. Собственно говоря, в университете я все 5 лет занимался Древним Египтом, но с таких традиционных позиций историка, который работает прежде всего с текстами и изображениями. А потом вот уже так получилось, благодаря нашему институту, что 15 последних лет я участвую в археологических раскопках в Египте и Судане. Соответственно, тематика моих исследований она постепенно дрейфовала от чисто таких исторических тем большему вниманию к археологическому материалу. И сегодня я являюсь начальником экспедиции в Египте. Она работает в Гебель-Нуре. Кроме того, у нас есть замечательный проект в Судане. И если ты становишься начальником экспедиции, ты должен понимать, собственно говоря, как вы собираетесь памятник изучать. Вы можете интересоваться только архитектурой, там, скажем, да, или только материальной культурой, ну, там, скажем, керамикой или там находками, которые вы сделаете, да. Вас могут интересовать древние ландшафты. А вас может интересовать все вместе, так называемый комплексный подход. Да, и вот тот памятник, который мы сейчас начали изучать, Гебель-Нур в Среднем Египте, это поселение, где есть некрополь, которое и поселение, и некрополь, да, и, кроме того, каменоломни, все это вписано в местный ландшафт. Там есть пустынные долины, которые уходят далеко на восток, к Красноморскому побережью. Вот. И понятное дело, что тут нужен будет архитектор, потому что у нас там есть храм, да, и поселение. Тут нужен будет керамист, а тут нужен будет археоботаник, потому что у нас предполагается значительное количество там древних останков растений, археозоолог, ну и, естественно, специалист по древним человеческим останкам, потому что у нас есть некрополь. Да? Если мы хотим привязать наше поселение к той характеристикам той древней популяции, которая здесь жила, да, нам хочешь не хочешь, придется ее изучать. Вот. Мы не стремимся чего-то конкретное найти, там, какую-то красивую статую или какой-то гроб. Да, но если что-то подобное будет сделано, это, конечно, плюс, мы сможем показывать красивые картинки, но вдохновляет нас, естественно, не это, а какие-то вопросы. В данном случае меня интересует вопрос, каким образом древняя популяция, которая жила здесь и которая жила в этом поселении, построила этот храм, оно было связано с местным ландшафтом, да, и каковы были его характеристики в каждый конкретный период истории этого поселения. И, собственно говоря, для ответа на эти вопросы без палеоантрополога нам не обойтись.
Может быть, не совсем по теме нашей беседы вопрос, но вот вы сказали, что работаете начальником еще экспедиции, сам в бытность студентом, аспирантом ездил в несколько археологических экспедиций, а вот рутинная часть, какая-то организационная, бюрократическая, здесь не начинает уже, как сказать, превалировать над исторической, над креативной, вот над этой, над археологической? Это же то, по сути, без чего археологическая экспедиция существовать не может, но при этом порой оно выходит на первый план и уже занимается все время.
Да, безусловно, от этого никуда не деться. Нужно обеспечить всех едой, питьем, найти рабочих, договориться с инспекторами, найти жилье, закупить инвентарь, найти всем билеты, оформить документы в институте и так далее. Конечно же, это занимает массу времени, и намного уже времени не хватает, да. Но, с другой стороны, здесь есть и определенные привилегии. Привилегия заключается в том, что вы можете команде, которую вы сколотили, да, задавать какие-то конкретные вопросы. И, скорее всего, эти вопросы будут те самые, которые будут вас лично прежде всего интересовать. Естественно, они должны совпадать с интересами членов команды, да, но у вас будет некоторый приоритет формулирования вопросов. Да. Вы не будете обладать абсолютным правом вето, там, скажем, естественно, да, но каким-то образом корректировать планы работы всего коллектива, это будет в ваших возможностях. И, собственно говоря, это тот основной приз, да, который вы получаете за все эти усилия, по организаторски прежде всего, и там по поиску средств каких-то, там, привлечению спонсоров, на которые будет большая часть вашего времени уходить.
У вас прозвучало слово «оформить документы в институте». Я понимаю, что имелся, наверное, институт востоковедения РАН, но, тем не менее, а студентов как-то на практические работы в качестве копателей или кого-то еще берете, нет?
Теоретически это возможно, практически это очень сложно, потому что стоимость просто приезда, да, и существования в течение месяца одного человека в Египте, это, ну, порядка 1000-1500 долларов в зависимости от района, где будет работать экспедиция. И найти такие средства на человека без опыта, да, вложиться в него, как правило, студенты – это еще и люди, которых ты плохо знаешь, просто потому что вы в основном работаете с вами, ну, там, коллегами там многие годы, да. То есть человек со стороны, ты можешь с ним пообщаться, но никогда не знаешь, что у человека в голове до последнего момента. Да, а, как правило, археологическая экспедиция – это небольшой, очень сплоченный коллектив. В общем, как правило, все-таки все заканчивается тем, что на просто раскопки, да, там, работу копателя нанимают все-таки местных жителей. Это гораздо менее хлопотно. И часто это люди, обладающие значительным опытом работы именно в данном регионе, хорошо понимающие, чувствующие памятник. И, может быть, они не разбираются в египетской истории хорошо, но зато они могут прекрасно раскопать, найти стену, да, раскопать печку и не разрушить, там, скажем, какой-нибудь развал сосуда.
Максим Александрович, минутка остается, даже чуть меньше. В связи вот со всеми недавними событиями, коронавирус и специальная операция, стало ли хуже, как-то повлияло? Если вкратце, я понимаю, что это тема для продолжительной беседы, но тем не менее.
Все стало гораздо дороже.
Дороже.
Вот, особенно касается логистики и перемещений.
Да, это в целом, наверное, такая проблема для самых разных областей. Время, к сожалению, заканчивается. Вам спасибо огромное, что очень много интересного рассказали. Не только с точки зрения вот как-то теоретических сторон вопроса, но и с точки зрения практических. Потому что тут действительно одно дело просто где-то что-то прочитать, а другое дело услышать от человека, который сам непосредственно этим занимается. О том, как в Египте все еще ищут мумии, находят. А главное, что на основании этого можно дальше уже выучить, изучить или просто-таки вспомнить, рассказала старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, египтолог Максим Лебедев.